Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Придешь домой, а дома спросят, где ты гуляла?
Существует в сознании русского народа такая песня «Шумел камыш». Ее многие помнят как песню, так сказать, ну, русского застолья. Поют, по-моему, буквально 3-4 строчки. Из нее дальше никто не знает.
Если дома ругать будут, то приходи опять.
Московская певица и актриса Елена Камбурова в рубрике «Мои любимые пластинки» во второй части этого выпуска. Но начнем с другого певца.
Мы не одна. Буду я жить в Украине.
Иван Козловский и Украина.
Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині.
Певец родился на Київщині. Окончил Киевский музыкально-драматический институт. Дебютировал на сцене в Полтаве. Работал в оперном театре Харькова. Всегда охотно пел по-украински. Но украинского Козловского в России знают далеко не все. Сталкивать двух Козловских, украинского и русского, нелепо. Но поскольку речь идет о певце выдающемся, то любые подробности, относящиеся к его жизни, по меньшей мере любопытны. Тем более, если такие подробности проливают свет на природу таланта.
На автобусной станции, когда я спросила, как добраться до села Марьяновка, водитель пригородной маршрутки мгновенно отреагировал. «Хотите побывать на родине Козловского?» Позже мне попались на глаза слова самого Ивана Семеновича. «Я хочу поехать в Марьяновку. Там совсем другие люди. Она мне снится постоянно. С самого рождения. Наш маршрут – Москва, Киев, Марьяновка». О своей последней встрече с Иваном Семеновичем Козловским в Москве вспоминает Сергей Анастасьевич Гальченко.
Самое интересное то, что Иван Семенович во время нашей последней встречи, которая состоялась в ноябре 1983 года, меня спросил сам, а откуда вы знаете меня? Я вспомнил свое раннее детство, это были 50-е годы, глухое село на Киевщине, к нам провели радио, и я слушаю объявление, выступая народный артист Радянского Союза Иван Семенович Козловский. И тут я слышу песню, которой я был уже очарован в детстве от своих родителей, «Стоит гора высокая». И он сказал, и что вам понравилась эта песня? Я ему сказал, что это моя любимая песня, потому что я тоже имею тенор, и я тоже пою эту песню.
«Стоит гора высокая, попит ворою гад. Зелений гай густесенький, не наче справді рад. Зелений гай густесенький, не наче справді рад.
Скажите, как часто вы встречались? Вот вы говорите, что вы говорили с ним на украинском языке.
Естественно, на украинском. Никогда в нашем общении я не слышал от него русского языка. Без малейшего оттенка, без малейших акцентов человека, который постоянно пребывает в русскоязычной среде. Та последняя встреча была действительно дарована Богом в ноябре 1983 года. Наша встреча происходила один на один в квартире. Позже подошла Анастасия Семеновна, его сестра. В начале нашего разговора я как-то стеснялся записывать его. Но Иван Семенович спросил меня: «А чому ви не записуєте?» А я йому кажу: «Та я маю прекрасну молоду пам'ять». А він каже: «Да ні, напевно, краще зафіксувати, щоб не спотворити текст».
Розказує Роксана Нікітична Скарульська, директор музея Николая Витальевича Лысенка в Києві.
Іван Семенович був дуже хорошо знаком і з моїм дідом Михаилом Скарульским, композитором, ну, естественно, с бабушкой, певицей, но и с большой нежностью относился к маме, к балерине Наталье Михайловне Скарульской. И я получила такое теплое отношение к себе Ивана Семеновича уже как наследство. И был вот здесь, в музее Лысенко, поразивший меня, потрясший меня просто с его стороны жест. Уже почти был готов музей. И такие две наши дамы тогда советские, без которых этот музей не был бы, в общем-то, тоже сделан. Это Галина Менжерес и, господи, вылетела, потом назову. Они ему показывали экспозицию. И они стояли возле хоровой деятельности Лысенко. И я вошла в зал. И вдруг Иван Семенович бросает этих высокопартийных и действительно уважаемых мною женщин и оборачивается, меня целует, обнимает: «Роксаночка, как там Налечка?» «Налечка — это мама Наталья Скарульская». То есть человек, для которого не существовало авторитетов вне человеческих отношений. Вот говорят: вот он пел перед Сталиным, вот он умел выслуживаться. Да, по-моему, он просто был хорошим дипломатом, скажем так. Был совершенно потрясающий еще один момент. В 80-м году в мае мне дали командировку в группе сопровождения Ивана Семеновича по Черкасщине. Это было одно из его множественных прощаний с Украиной, как он говорил. Ну, все-таки 80 лет уже, он, значит, вот на всякий случай каждый год приезжал попрощаться с Украиной. Мы поехали какими-то громадными автобусами, он, естественно, в Волге с какими-то очень такими нулями. И на границе Черкасской области нас встречало все партийное руководство. С хлебом, с солью, с девчатами в украинских костюмах. И это все, значит, руководство местное к Ивану Семеновичу по-русски, с пространными речами. А он в своей такой от Неру, этой шапочке беленькой, просто Неру ходил в такой же вот. И Иван Семенович вдруг, значит, их обрывает, этих деятелей партийных: «Та, хлопці, що це ви до мене оце по-московськи? Я ж український. Чи я рідною мовою не говорю?» Что-то вот такая вот какая-то фраза. Вокруг стоит дети марьяновские, хор весь этот стоит. Это для них был прекрасный урок. Это был прекрасный урок для всех нас. И быстро-быстро местные хлопцы начали говорить украинской рідною мовою.
Роксана Никитична Скарульская.
Иван Семенович был гениальным интерпретатором. Это почти 100 произведений, 96 обращений Лысенко к текстам Шевченковского «Кобзаря». Называется это «Музыка Лысенко до Кобзаря Тараса Шевченко». Ну, Иван Семенович не просто сделал эту запись, он вынудил, он организовал оркестр Большого театра Советского Союза на 6-минутную оркестровую запись программного произведения «Мы не однаково, мне все равно». Смысл этого произведения в том, что не все равно ни Шевченко, ни Лысенко, ни Козловский никогда не были равнодушны к судьбе Украины.
Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Иван Козловский и Украина».
Это человек, который мальчиком пришел в золотую эпоху украинской культуры.
Роксана Никитична Скорульская.
Он учился у дочки Старицкого, Марии Михайловны Старицкой, первая актриса с московским дипломом, профессиональная, так сказать, первый профессор театрального института, тогда еще института имени Лысенко, музыкально-драматического. Он с Саксаганским работал, он, в общем-то, дебютировал в Троицком народном доме в труппе Саксаганского. Он общался с Заньковецкой.
И он опекал эти музеи, которые были посвящены тем людям, которых он близко знал.
Вот это отношение Ивана Семеновича к музеям, это было как возможность не просто воздать должное, а отдать дань благодарности, наверное, не просто уважения, а именно благодарности за счастье творческого общения с ними. Вот Лысенко его благословил.
Беседовать Миколе Витальевича Лысенко – это и радостно, и печально.
Говорит Иван Семенович Козловский. Запись 1980 года в музее Лысенко.
Печально от того, что мои детские глаза его помнят и по сей день, и так жизнь устроила, что его рука гладила мою голову. Это было, вероятно, в 9-м году или в 10-м на даче под Киевом. Нас, мальчиков, несколько человек было, учащихся и воспитанников, и мы в лесу пели, как сейчас помню, «Ой, ходила девчина барешком». Я каждый год, когда бываю в Киеве, ищу то место, и мне кажется, что я нашел эти громадные дубы, и по сей день они там стоят. Так вот, среди этих дубов появился пан. Одет он был, как тогда ходили в такой цивильной одежде. Это все было просто и в то же время необычайное достоинство. Когда он подошел, он к нам и просит: «Спойте еще». Мы пели, пели, и у нас это не вызывало никакого страха. А безотчетно мы пели. Он долго слушал, а потом он сделал нам замечание, что так можно, а так нельзя. Так говорить можно, а петь тоже нельзя. Вот моя первая встреча с живым Миколой Витальевичем Лысенко. Уже позже нам стало известно через год, кто такой этот был пан, который олицетворяет духовную суть культуры.
В неволі виріс ми з чужими і не оплакані своїми. В неволі плачучи умру і все з собою.
Народном доме было то, что трудно сегодня словами объяснить.
Говорит Иван Семенович Козловский.
Возможно, это был тот взрыв, необычайный для моей души. А формально выразился он так. Шел спектакль «Вий». И в первом акте эти барсаки выходят, и там запевал один чудный голос, как сейчас помню. И вот он запевал «Ой, гопта» и так далее, мои гречаники. И эту долгую ноту он держал, фермату. И на сильной доле, на первой четверти, значит, «Ой, гопта» и помало, «Як пошила стане», «Звалу, як пошила», «Ты надела». Кажут люди, что надела. И тут весь хор и оркестр, и он «Гоп мой», и вот это «Гоп». Господи Боже, это я не утерпел, это мне было, я не знаю, вероятно, лет 14 так. И я толкнул так крепко справа и слева сидящих от меня. Я помню, что какая-то форма была, как потом выяснилось, они чиновники на почте. Он на меня посмотрел с таким удивлением и страхом. Я-то ведь внутренний ритм почувствовал и не мог сдержать себя. Я никогда не думал и не мечтал об оперном театре. Ну вот, значит, был хор «Кошица». Это все студенты Киевского университета, как это называли, университет Святого Владимира. И вот я опоздал, а я должен был петь, и песня эта «Кошица». «Ох, и соловей, кочом ты не щебечешь, хіба голосу немає». вещи и так далее. А я опоздал, а концерт уже начался. И вот я тихонечко-тихонечко прибрался, чтобы встать на свое место, и думаю, что меня никто не видит. К солу-то я подошел и встал на место. Но, тем не менее, при открытом концерте Кошец громко говорит: «Подумаешь, Собинов». И потом так получилось, что через несколько лет, может, даже через 6 лет, я вдруг одеваю костюм, на котором написано «Господин Собинов».
Павел Петрович Бахняк.
Так сложилось, что 2 брата с Киева разошлись. Один в 19-м ушел на восток через Полтаву, Харьков, Свердловск на Москву. Это Иван Семенович. А второй, Федор Семенович, в 19-м месяце в скором Кошице, он уехал на запад. Понятно, что говорить о брате своем, который был недалеко от Нью-Йорка священником, исключалось. Это была одна из тайн Козловского. Он уехал с Украины во время гражданской войны.
Сергей Анастасьевич Гальченко.
Говорят, что он был глубоко верующим человеком.
Да, когда в комнату вошла Анастасия Семеновна, мы познакомились, а я с печалью в голосе сказал, что у меня тоже была мать Анастасия. А Иван Семенович спрашивает: а почему была? Я говорю: потому что я похоронил ее в начале этого года. А Иван Семенович спрашивает: а как вы похоронили? Я говорю: так, как она завещала. А как она завещала? А я говорю: она просила похоронить ее со священником. А что, у вас был священник? Я говорю: нет, но я вызвал из Киева. Это далеко. Я говорю: это 100 километров от Киева. Ну и как? Это же был 83-й год. Я говорю: приехал священник, собрался хор певчих, и мы похоронили ее. Как давно уже не хоронили людей в нашем селе. Иван Семенович несколько раз во время моего рассказа, и уже когда я вышел из квартиры, стоял возле лифта, а он с Анастасией Семеновной стояли в дверях своей квартиры, он мне в третий раз сказал: спасибо вам за то, что вы так любите свою маму. И тут он вспомнил, что ему приходилось петь в Святогорском монастыре и в других церквях. Говорит: хотя меня и критиковали очень за это, была критика, ой, какая жестокая. Я уверен в том, что он был истинным верующим человеком.
Еще мне рассказывали, что Козловский, когда приезжал в Киев в конце 50-х, начале 60-х, пел вместе со своим товарищем Евдокимом Карповичем Ценевым во Владимирском соборе на клиросе. Тогда весь Киев ходил слушать церковную службу. А вот уникальная запись – «Рождественская колядка».
Багато добрих людей. Ходім до сусідів.
Ходімо, ходімо.
Ходім до Хоми.
Ходім до Хоми.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Иван Козловский и Украина».
Щедрий вечір. Добрий вечір. Слава!
На свое 70-летие он сделал аранжировку колядок. Он пригласил Валерия Кикту, это выходец с Украины, уникальный композитор, который живет в Москве. Шла прямая трансляция этого концерта. Но когда дошло до колядок, они сразу были выключены. Тогда Иван Семенович начал искать тех певцов, с кем бы он мог записать. Это было 70-й год. Кто на зов его откликнулся, это был Марк Рейзин, полностью независимый человек от системы. И это был хор «Клавдия Птица». И они записали пластинку с колядками. Когда эти пластинки пришли в Украину, они были просто уничтожены. И в Украине они, у кого-то была пластинка, переписывал магнитофон, и так передавалось по Украине, звучали колядки Ивана Семеновича. Когда там есть «Идем до сусіда», «Идемо, идемо», гукает весь хор, «Идем до Хоми», «Идем до Хоми», все повторяют. Так вы думаете, кто же был Хома? Хома был действительно его сосед, который играл на гармошке, который любил Ивана Семеновича и которого любил Иван Семенович.
В 7,5 лет родители отдали маленького Иванка в школу при Свято-Михайловском монастыре в Киеве. Отучившись, Иван Козловский возвращался в родное село Марьяновку пешком. Ни много ни мало 60 километров. Теперь на месте старой мазанки, в которой жила семья Козловских, стоит нарядная хата, музей-усадьба. Сюда любят приезжать из Киева шведы и финны, особенно финны. К слову сказать, их любимая украинская песня «Реве тастогне Дніпр широкий». В их интерпретации это грустная история о том, как молодой финский парень на берегу Днепра прощается с любимой украинской девушкой, рассказывает житель Марьяновки Павел Петрович Бахняк, директор школы эстетического воспитания имени Козловского.
Когда, скажем, я приезжал к нему в Москву, главное для него было, конечно, угасить, но главное расспросить о тех людях, с которыми он прожил детство. Скажем, такой мальчик, который был очень талантлив, и пришел к нему, и он его спросил, как твоя фамилия? Он сказал, Микитенко. И он сразу так, в Марьяновке нет таких, не было таких. Если бы ты сказал Галё, Пагук, если бы ты сказал Песляк, если бы ты сказал Косинский, если бы ты сказал Попроцкий, для него это была стихия. Бесконечно можно было говорить об этих людях. Но если бы ты сказал Микитенко, это ничего не значило. Да он переспрашивал, а кто твоя бабушка? И когда Володя сказал, она с Козику. О, тогда Володя уже был родственным человеком. Он хотел для этих людей, как для себя, чтобы они проходили вот той дорогой, лучшей. Я когда-то приехал к нему и показывал одного парня, который поет украинский фольклор народным голосом. И Иван Семенович говорит, Павло, если бы казаки Конашевича, Сагайдачного, Дорошенка жили в теперішньому часі. Вони б грали не на бандурах, а вони б грали на стенвеях. І як він говорив, що тому півцю, який цілий год поє на сцені оперного театру, треба щось поправити з голосом. І він собі представляв, що от в Мар'яновку, в його лічне учебне заведення, в його музикальній школі, його, можливо, консерваторії якоїсь, будуть приїжджати півці з оперного театру, в першу чергу Києва. Його щось удивляло, чому они едут учиться в Москву. Скажем, ну, я ему спрашивал, Иван Семенович, от чего у вас такой голос? Он говорил, от марьяновских верб. А вот, скажем, лет 10-15 назад, среди старшего поколения, ну, как они говорили? А, Иван Семенович, да нет, я с Иваном Семеновичем учился в школе. Ну, Иван Семенович пел, но я лучше пел. Семеновича было два места, которым он бы шел на поклонение памяти.
Рассказывает Павел Петрович Бахняк.
Это было Михайловское Пушкино, и это был Ярополец на 120-м километре, связанном с Петром Дорошенком, гетьманом правобережной Украины. Идя к Дорошенку, он разрабатывал целый сценарий, приглашал определенных людей. В первую очередь, это, как всегда, был владыка Петерим, митрополит Юрьевский и Волоколамский, и монастыря Хор. Это были дети, как всегда, для того, чтобы показать, что лучшие люди Украины кончали свою жизнь в России и лежат там. Мне пришлось быть в 91-м. Это было такое знаменательное, когда Иван Семенович ночью в Марьяновке нашел меня, сказал: «Павло, завтра вам потрібно бути з бандурою в Москві». Я: «Іван Семенович, а хто ж буде грати на бандурі?» «Це не ваша справа». І, ну, звісно, в 10 часов я був вже в Москві. Ми відправились на 120-й кілометр до могили Дорошенка. І стоїть Іван Семенович, з одної сторони стоять артисти, журналісти, з другої сторони стоїть Володика Пітєрім, вони пересматриваються між собою, стоїть хор, починається панахіда. Я жду моменту, як буде произнесено слово пам'яті «панахіда по ком». Звучить об воїні, який положив життя свою за отчизну. Конечно, там никто не называл, что это отчизна была Украина, что он боролся за того, чтобы объединить правый и левый берег Украины. Иван Семенович то же самое не обозначал, что он гетьман правобережной Украины. И в завершение он уже не пел Чайковского «Был у Христа младенца сад», а читал. Читал так, как никто не читает. Как он всегда говорил, православная церковь, она завораживает тем, что у нее есть тайна. У Ивана Семеновича тоже была какая-то особенная тайна, когда он что-то читал. 91 год, ему очень тяжело стоять, и он стоял больше 2.5 часов. И это все вел.
Когда он умер?
21 декабря 93 года, имея 93 года. И он позвал к себе на свои похороны, на отпевание, на прощание с ним в Большой театр. И с одной стороны стояли представители правительства России. Это был, я помню, Шумейко, представители искусства. Это был Ульянов, Архипова. А с украинской стороны стоял министр культуры Дзюба Иван, уникальный тенор Анатолий Соловьяненко, певец Анатолий Макренко. Это была его дорогая Марьяновка. И с одной стороны, где Россия говорила, это великий русский певец. После каждого слова россиянина выходил, скажем, с украинской стороны и говорил: «Это великий украинский певец». И создавался как бы мост духовный, профессиональный, где должны встречаться вот эти народы. Есть несколько людей, которые все-таки победили жестокий, страшный век 20-й. Он один из них.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Иван Козловский и Украина». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Литовские могилы в Сибири. Вильнюсские записи Ирины Петерс.
Путешественник, исследователь, кинооператор Гинтутас Алекна, член общества «Лимтис. Судьба», говорит, что пытается восстановить справедливость, отдать дань памяти безвинно пострадавшим. Отыскивая старые литовские кладбища в Сибири, он сотоварищи приводит их в порядок. Оттуда привозит документы, фото и видеоматериалы, которых в Литве с волнением ждут бывшие ссыльные их потомки. Трава в человеческий рост, территория огромная, по дороге идем 12 километров, потом еще 8, бродим в травах тайги, пытаясь найти следы могил. Так рассказывает Гинтутас об одной из последних экспедиций в Хакасию. Всего же непростых сибирских путешествий за 25 лет исследовательской работы было у него 42.
Начали в 1989 году, собирали материал, выяснили, что самое большое количество высланных людей было в Иркутской области. А осталось и кладбищ больше всего, и самых литовцев, живущих еще там.
Начало 90-х, сложнейшие времена, толком продуктов нет.
Совершенно верно. Вся сложность в основном в этом и заключалась. Экспедиции были от 20 дней до 30. Так на это время, на почти весь месяц, надо было продукты взять сразу с собой с Литвы. Все на себе, палатки и прочее, разделен этот вес по рюкзакам. Ужасно тяжелые, до 30 килограммов. Ехать в Сибирь можно только на изведанные места.
Перечислить экспедиции — это какие края?
Где были высланы. Начнем с Коми Республики, это ближайший регион, Тюменская Томская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия и Якутия. Мест в этих областях и краях я пытался сосчитать, и получается где-то около 1000 посещенных мест.
В числе кладбищ?
От 300 до 400. Которые сохранились. Надо иметь в виду, что строились города, строились заводы, прокладывали железнодорожные пути, строились гидроэлектростанции. Целые регионы заливались водой. Это реки Енисей, Ангара, Богучанская гидроэлектростанцию, когда запускали 6 деревень, в которых были наши литовские захоронения, ушли под воду. Мне удалось некоторые снять. Узнал, что пойдет затопление, я быстренько организовал экспедицию, съездил туда.
Люди, которые отправляются в такие полные опасности, неожиданности, требующие физической, моральной выдержки экспедиции, способности держать в руках лом, топор, лопату.
Зависит от того, какой район и какая экспедиция. Бывают совсем не опасные, иногда очень тяжелые и опасные. А молодежь, конечно, нормальная молодежь, хочет путешествовать. Испытать себя желают многие, и не всегда те, которые могут путешествовать в таких условиях, не всегда представляют, что их там ждет. Бывали случаи, просто не выдерживали. Мы, конечно, им облегчали, как могли, эту жизнь. И стресс, и климат, и тяжелые условия, жара, мошкара, еда не та, что дома у мамы. Но это отдельные случаи. Себя попробовать и посмотреть действительно для них экзотические края России, а тем более Сибирь.
Фрагмент одного из интервью. У Гинтотаса Алекны спросили, какова реакция местных жителей на ваше появление. Положительная. Очень часто, особенно от русских женщин, я слышал, какие вы молодцы. Вот бы наша молодежь так делала. Но ведь есть люди, спрашивают его, которые, напротив, считают, что не нужно ворошить прошлое, это мешает строить настоящее. По их мнению, ваша деятельность вредна. Она, поднимая старые обиды, настраивает народы друг против друга. Ответ. История, проблемы общие. И общими усилиями такую работу вести. Это полезно для молодежи с обеих сторон. Между собой подружились бы. Враждовать, живя рядом, невыгодно никому, уверен Алекна.
Сибиряки очень хорошие люди в основном, доброжелательные, всегда придут на помощь. Настоящие сибиряки, там есть много приезжих. Коренных сибиряков встретить иногда бывает трудно даже, чаще всего по деревням. А что касается литовцев, доброжелательные, со слезами на глазах нас встречают и провожают. Чтобы по-литовски говорили, таких уже очень мало осталось. Бывали случаи, что попадаются настроенные недоброжелательно к нам. Да, именно литовцы. С некоторыми просто даже не удавалось поговорить.
Не хотят ворошить старое.
Приезжали в Литву или обращались в государственные органы по каким-то вопросам, и их не так приняли.
Отфутболили?
Да. Обижены на сегодняшнюю власть. Второй вариант, которых высылали в 40-е годы, в этой группе, которая их брала, увозила, были тоже литовцы. Да, в КГБ подразделениях были литовцы, поэтому некоторые злобные с тех времен на литовцев. Конечно, основная масса со слезами на глазах.
Среди тысяч в годы сталинских репрессий, высланных в Сибирь жителей Литвы, была и Дангира Березовская, тогда, в 1940-м, двухлетняя девочка, сейчас пенсионерка, живущая в Вильнюсе.
Прямо на берегу моря Лаптевых нас высадили, где вообще не было ничего, кроме трех юрт местных жителей якутов. Вот они-то нам помогли выжить, приспособиться к этим страшным, жутким условиям.
Многие люди, с кем вы приехали, не выжили, и вы были этому свидетелями?
Естественно. Я пока была маленькая, плохо доходила, а вот когда стала подрастать, я уже видела, как бесконечно умирают. Когда нары на расстоянии шага друг от друга, жуть страшная. У кого дизентерия, у кого тиф, у кого что-то. В общем, умирали люди, как мухи. Вот он есть, вот его нет. Стоны, крики, нет человека.
Рассказывали, главным, что позволило выжить, это вера.
Основная была поддержка. Я помню, как собирались, молились. Вот эти летания, так называемые песнопения святые, у нас постоянно были. С позолоченными, с посеребряными крестиками, которые были подарены крестными, их отобрали у нас, когда был обыск, когда нас вывозили. А вот простенькие мама с собой взяла.
Удается ли встречаться с друзьями в России? И каковы встречи вот этого братства ссыльных на море Лаптевых в Литве?
Я литовка, это без сомнения. Причастна к русской культуре и языку тоже без сомнения. Еще и с татарами, и с финнами, и с поляками, и с немцами, и с евреями, и с якутами, и с ивенами, украинцами, с белорусами. Я себя чувствую, наверное, очень громко сказано, что человеком земли, но правда. Испытав голод, трудности, люди становятся ближе, как-то сочувствуют друг другу.
Гинтотас Алекна побывал в тех местах, где прошло детство Дангиры Березовской. Но вначале о том, как однажды его путешествие в Якутию не состоялось.
В России есть огромнейшие пограничные зоны, которые занимают целые районы. В Якутии по 500-600 километров. Чтобы попасть в этот район пограничный, уже нужны пропуска специальные. Это я знал. Обратился в ФСБ в Якутске, подал все документы, соответственно, и я начал ждать, когда будут визы. Потом мне удалось выяснить, что можно такое разрешение получить непосредственно в ТИКСе. Там так бывало. То ли выдавали иногда, то ли не выдавали визы. Мне обещали сделать все документы в ТИКСе. Я и полетел. Ждать до бесконечности не могу. Когда встретили пограничники, я там уже тише мыши сидел в самолете, думаю, что сейчас скажут. Патрульный наряд подошел ко мне. Вы с Литвы? Мы знаем про вас, что вы без документов. Да, сейчас мы пойдем оформим. Я так обрадовался, все прекрасно, все хорошо. Не дошли даже до здания аэропорта. Звонок по мобильному телефону военному. Я слышу, что есть указание меня не пустить. Вместо того, чтобы оформлять документы, посадили писать объяснительную, как я туда попал. Объяснительная очень простая была. Я никаких нарушений не сделал. Аэропорт, кстати, тоже считается незапрещенной зоной, потому что до него никаких пропусков не надо. Только вот если бы я с аэропорта в ТИКСе вышел, да, я бы тогда нарушил правила пограничных зон. Пока писал, приехали два офицера с военной части, начали меня капитально ругать. Шпион натовский. Не мог понять, почему меня так приняли. Через некоторое время я понял, я сделал одну ошибку. В Литве перед отъездом я как-то приобрел у военных куртку. Она без всяких знаков, без ничего, просто обычная военная куртка. Теплая довольно такая, ветер не продувает. И я в это путешествие взял. Потом, когда я с этой курткой побывал в Иркутске, хороший знакомый открыл двери. О, Гинтотас с натовской униформой к нам. Оказывается, для их глаз это натовская униформа. Для меня куртка и куртка. Этому не придавало значения. Это, конечно, подбросило огня в костер. С такой курткой приехал, ну, точно натовский шпион. Правда, шпионы с куртками не ездят, но это другое дело.
Ну, с аппаратурой.
Ну, и потом началось. Меня сразу выслали с ТИКСе, задержали самолет. Заняло очень много времени, пока там со мной возились. И посадили обязательно. Я, конечно, должен был сразу купить билет обратно в Якутск. А в Якутске уже меня прямо на полосе встречал целый эскорт пограничников. Сразу зашли в зал здания аэропорта. Им там часов 5-6 писал я объяснительные.
Часов шесть?
Да, да, это долго было. Писали акты, каждое слово сверяли.
Конкретная ваша тогда действительно цель натовского шпиона? Если серьезно, вы хотели посмотреть какие-то кладбища там?
Да, около моря Лаптевых, в дельте Лены, очень много наших кладбищ. В ужаснейшем состоянии, потому что там вечная мерзлота. Когда хоронили своих родственников, они их закапывали очень неглубоко. И эта вечная мерзлота потом в некоторых местах, например, таком, как мыс Быковский, на берегу моря совсем находится сейчас кладбище бывшее. Волны смывают этот берег, куски земли отваливаются, падают в море с гробами, с останками, все это идет в море. Там в начале 90-х сильные, которые были высланы в те края. Установили несколько памятников. Надо было съездить и посмотреть, в каком они состоянии. С этой целью я и поехал. В Титарах огромнейший памятник стоит. Титары — это остров на реке Лене, не доплывая, не доезжая от Икси, 170 километров. Там песочный берег, которым похоронены, оттепель, вечная мерзлота, намного прогревается земля глубже, чем раньше. Поэтому этот песок, ветер, а ветер там дует очень сильный все время, ветер сдувает песок, и гробы, останки вылезают наверх. Поле останков и досок от гробов.
Страшная картина.
Да, там страшная.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Петерс «Литовские могилы в Сибири».
Беседуем с путешественником уже не в студии, а на вокзале сразу по прибытии из Сибири, руководимой им очередной молодежной экспедиции.
Отличается европейская часть и Сибирь. В Сибири люди более дружелюбные, потому что климат, условия делают людей хорошими, это однозначно. Отзывчивые, помогают во всем, посоветуют. Конечно, попадаются всякие, бывают единицы. Основная масса – очень отзывчивые люди.
В палатках тяжело, это работа тяжелая, и климат континентальный, ночи холодные, и гнус, опять же, комары.
Год от года по-разному. Бывает так, что в Сибири один-другой комар летает, что действительно меньше, чем у нас в Литве. Но бывает тьма. К этому надо готовиться, и я все испробовал. И больше всего подходит сеточная такая майка с капюшоном. Она плотно закрывает и лицо, и голову, и тело. Плотно не прилегает, поэтому комар через эти дырочки не достает до кожи. Бывает жарко же летом там. А если одеваешь куртку, да, комары не кусают, но зато жарко.
Живность покрупнее. Красноярский край, медведи, волки.
Да, встречался с волками в Иркутской области, например. На одном кладбище вокруг нас один волк ходил. Хорошо, что я был с опытным охотником тогда. Он вовремя заметил, предложил побыстрее убраться оттуда, потому что, говорит, не нравится его поведение. Или старый, или злой какой-то. Обычно так не делает. А он вокруг нас ходил, маскируясь, и следил за нами. Какие у него намерения, трудно понять. А вот с медведями похуже. В том же Красноярском краю в прошлом году я был осенью. Целый месяц я торчал. Буквально чуть ли не каждые новости начинаются, что в какой-то деревне вышел медведь. То домашних животных тронул, то на человека набросился. Некоторые случаи даже смертельные для людей. Потому что были большие пожары в Красноярском крае. Их выгнали, эти пожары, с их нажитых мест. И они злые. Перед осенью не имеют берлоги, как шатун. И вот они выходят даже в поселке. Если он нормальный, ничего страшного. Он не опасен. Наоборот, сам прячется от человека. Но бывают вот такие разозленные по разным причинам. Вот с ними проблема.
У вас палаточный лагерь. Несколько палаток, несколько человек, в том числе женщина. И вот нет. У вас медведь, ружье, не
нет.
Знаю, что-то
еще. Нет, к сожалению, нет. И не имеем возможности такой. Бывали случаи, что иногда был когда-то с нами охотник, но это надо кого-то нанимать специально, хлопотно и дорого. Обычное средство защиты в лагерях в тайге – это костры. Все животные, в том числе и медведи, боятся огня. Бывает так, что очень часто в тех местах, где мы в глухой тайге и очень много следов медвежьих, по ночам делаем дежурство, и костер поддерживает целую ночь.
А насколько важно уметь договариваться с местным населением, знание русского языка тех, кто едет?
Всем, конечно, не обязательно знать русский язык, но желательно. Приходится там много встречаться с местными людьми, поэтому очень часто идет разговоры на русском языке. Если кто-то в группе не понимает, ему не так интересно. В прошлом году самый последний инцидент, который произошел в Хасии, мы с ребятами пошли купаться в речку. Нас сопровождала местная работница музея, местная женщина. Потом, как выяснили, она выпившая была, услышала, что мы разговариваем на каком-то языке. Ей показалось, что даже на немецком. Она разозлилась. Вы, фашисты, сюда приехали. Кто вас звал? Работница музея начала ее успокаивать. Они чуть не подрались. Я уже начал вызывать ребят с воды, говорю, давайте спасем. Ну, это ничего страшного, вот отдельные люди попадаются. Ничего, ну, вот такие инциденты, они, я считаю, даже украшают. Если хорошо кончаются, конечно. Полено летали в мою голову. Да-да-да, я снимал в одной деревне. Одна женщина разозлилась, взяла полено, лежащее рядом, и бросила. Единицы. Основная масса – очень отзывчивые люди. В случае вот в Томской области, например, с одним своим товарищем в тайге останавливаю на проселочной дороге «Жигули». Тормозим, останавливается, в нем сидит 5 человек. Мы говорим, ой, мы хотели, чтобы вы нас до Томска довели, ну, раз у вас мест. Да нет, садитесь, мы поместимся. И мы поместились там друг другу на колени. Причем со мной был 2-метровый мужчина. Не баскетболист, но просто он высокого роста. Все, и мы там разместились в этой машине. У нас такого никогда не было бы. А вот они подумали, что мы в тайге, там машин мало проезжает. Уже дело к вечеру. Решили, что людям надо помочь.
А деньги взяли?
Ни в коем случае. Когда нанимаешь машину, там, да, те, которые зарабатывают на этом, они берут и довольно приличные деньги. А те, которых вот тормозишь автостопом машину, отказываются. Руководители разных администраций, если кладбище находится в поселке, надо согласовывать наши действия. И сколько я не обращался, хорошие отношения, помогаю всем, чем могут. Это в начале 90-х бывало всякое. А сейчас все прекрасно в этом отношении.
Член экспедиции, 25-летний Мартинес, рассказывает, в Бурятии был забавный случай. В одном из городков абсолютно все дома которого выкрашены в яркий цвет. Видимо, это этнографическая особенность, бурятская традиция, были уверены литовцы. Нет, простодушно объяснили им, просто в местный магазин завезли только синюю краску. А если о серьезном, то Мартинес с волнением рассказал о потрясшем его случае. К ним в Бурятии подошел местный житель, русский, и предложил помощь в работе на кладбище. Он рассказал, что его отец знал ссыльных литовцев, очень их уважал и на смертном одре завещал сыну, если когда-нибудь приедут люди из Литвы, обещай, что обязательно покажешь им могилы сородичей. Кстати, об отзывчивых жителях Томска. В этом городе живет связавшая свою общественную деятельность с Литвой журналист Татьяна Фролова.
Все началось с 90-го года. По печальному очень поводу был дан Горбачевым самолет для того, чтобы вывезти останки из Нарымского края, где литовцев было много похоронено в страшные годы. Мы эти самолеты встречали, разыскивали эти могилы. Я познакомилась с большим количеством очень хороших, прекрасных просто людей из Литвы. И они пригласили к себе в гости. Это была такая народная дипломатия. Стали образовывать культурный центр литовский, латвийский. Просто чисто человеческие отношения тогда, в 90-м, 91-м, меня заставили все бросить, приехать сюда за свой личный счет и ездить не раз. Я очень люблю всех тех бывших сибиряков. Прежде всего, литовцы сосланные, с которыми мы вот уже знакомы. Они все встречают очень тепло. Вспоминаю эти места и рассказываю, как там сегодня. То есть это просто родные люди. Я везла венок от Томского народного движения репрессированным гражданам Литвы. Низкий поклон вам всем.
Татьяна Фролова, Томск. От людей вновь к медведям. Гентотас рассказал, что их в Сибири все больше.
Их очень много развелось, потому что на них уже мало кто охотится. Не запрещено, надо лицензию иметь, но дело в том, что они все болеют какими-то болезнями. Я знаю, что охотники на них не охотятся именно по этой причине. Опасности для человека не составляют.
Например, свиная чума, продукты не там опасны людям.
Очень много развелось, и они выходят, особенно осенью, в деревни. Пока я был в Красноярске, при мне 2 грибников задрали медведи.
К палаточному лагерю были случаи, когда конкретно была опасность, выходили медведи?
Проходили не раз. Находили мы следы, пытались обойтись без охотников.
Готовитесь к очередной экспедиции?
Конец будет, когда последняя деревня, которую надо посетить. Делал инвентаризацию всех мест захоронения. Меньше 10% осталось. Но эти места в основном очень труднодоступные. Возьмем Игарку. С Красноярска 3 часа на самолете надо лететь. Допустим, в такой Ярце, в Кривляк. Да, Кривляк, это на берегу Енисея, такая деревня. Там под 60 наших могил на кладбище. Туда на автобусе 300 с лишним километров. Потом сесть в ракету и почти весь день плыть, соответственно, обратно. Вот такие далекие, тяжелые путешествия. Хорошо, если попадешь в хорошую погоду. А вот приезжаешь, допустим, в Лесосибирск, Североуральск, никто не плывет из-за погоды. Туман, или там волны большие, или малая вода. Позапрошлом году я был, по Енисею не ходили никакие пароходы, потому что была малая вода.
Низко?
Да. Не доплывая 300 километров до Красноярска, стояли корабли пассажирские, просто они не могли вернуться, пока поднялась осенью вода.
Путешественник-исследователь, кинооператор Гинтутас Алекна.
Мы слушали передачу Ирины Петерс «Литовские могилы в Сибири». В передаче звучала музыка литовского композитора Фаустаса Латенеса. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционной рубрики «Мои любимые пластинки» московская певица и актриса Елена Камбурова.
Редко чья сценическая биография входится без соприкосновения с тем, что мы именуем фольклор. С самого детства неосознанно я уже соприкоснулась, ну, не с русским фольклором в первую очередь, а с греческим, потому что моя бабушка, гречанка, пела мне греческие народные песни. Помню, что очень любила в юности петь песню «Куда бежишь, тропинка милая, куда бежишь, куда заведешь». Мне в голову не приходило, что у этой песни есть авторы. Она звучит и в моем сознании сегодня как народная песня. Очень интересная история у меня с песней, о рождении которой я тоже ничего не знаю. Вот существует в сознании русского народа такая песня «Шумел камыш». Ее я помню, многие помнят, как песню, так сказать, ну, русского застолья. Поют, по-моему, буквально 3-4 строчки из нее, дальше никто не знает. И мне посчастливилось очень давно, однажды одна очень милая женщина спела ее мне от начала до конца, она меня поразила. Когда я ее послушала, мне очень захотелось ее спеть. Я поняла, что, конечно, надо ее попробовать спеть без сопровождения. Мне казалось, что на сцену с ней как-то выходить странно было бы, а вот пела ее для друзей. Одна возлюбленная пара, все.
Идешь домой, а дома спросят, где ты гуляла, где была, а ты скажи, в саду гуляла, домой тропинки не нашла, если дома
ругать будут, то приходи.
Елена Камбурова в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Она пришла, его там нету, его не будет никогда. Она лицо молотком закрыла и горько плакать начала. Куда красу свою девала? Счастье
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».